или мертв. Через несколько минут детектив уже звонил по телефону. «Это Холихед?» Человек, взявший трубку, заверил детектива, что он в самом деле шеф полиции. «Как погиб Джоб Хопкинс?» — резко спросил он. «Сердечный приступ, как я понимаю». В голосе шефа зазвучали нотки удивления. «Согласно записям, это случилось неожиданно, когда он закурил послеобеденную сигарету. Почему вас заинтересовала его смерть?» «Кто охраняет Виллоуби?» — спросил Роллинс, не ответив на вопрос начальника. «Лавукс, Хансон, Макфарлен и Харпер. Но я вижу, этого недостаточно», — фыркнул Роллинс. «Нужно еще человека 3 или 4». «Послушайте, Роллинс», — взбешенно взвыл начальник полиции, — «лучше скажите, как идет расследование». «Я прямо сейчас занимаюсь им», — усмехнулся Роллинс, разобрав интонацию этого голоса. «Только что погиб мой осведомитель. Это случилось во время нашей беседы. Мы боремся не с белыми, а с желтомордными ублюдками с речной улицы. Это они хотели прикончить Виллоуби. Прямо сейчас я больше ничего не могу сказать. В этом городе даже телефонные провода имеют уши. Но как можно быстрее пошлите дополнительную охрану Виллоуби. Не выпускайте его из виду ни на минуту. Не давайте ему курить, есть и пить, пока я не приеду. Я еду к вам прямо сейчас». «Хорошо», — ответил шеф. «Вы достаточно долго проработали в квартале речной улицы, чтобы знать, что делаете». Роллинс бросил трубку на рычаг и широким шагом направился в сторону затянутой туманом речной улицы, по которой по своим делам спешили пешеходы, неясные тени, сгорбленные фигуры, которые больше подходили узеньким улочкам Кантона, Бомбея или Стамбула. Большой детектив шел упругим шагом, более внимательный, чем обычно, угрожающий, поводя из стороны в сторону широкими плечами, а виной всему до предела напряженные нервы. Детектив знал, что он после того, как поговорил с Джоем Гликом, находится под прицелом. Он не пытался обмануть сам себя. Без сомнения, шпионы человека, с которым он сражался, знали, что Джой, прежде чем умереть, поговорил с ним. Единственное, чего не могли знать его противники, так это то, что успел рассказать ему информатор, прежде чем погиб. И это делало ситуацию еще более опасной. Роллинс совершенно трезво оценивал свое положение. И еще детектив отлично понимал, что если кто в городе и смог бы остановить Ян Хоу, так это только он со своим жизненным опытом. Многие годы Роллинс распутывал мрачные загадки речной улицы, где роились люди с желтой и коричневой кожей. «Такси!» С урчанием рядом с детективом притормозила машина, прежде чем он поднял руку в поисках машины. Свет уличных ламп высветил водителя. Казалось, его шляпа надвинута слишком низко, неестественно, но и стоя на обочине, детектив с уверенностью мог сказать, что перед ним не белый. «Как раз вовремя», — проворчал Роллинс, рывком распахнул дверцу и забрался в такси. 540, Парковая площадь. Остановите где-нибудь поблизости от этого места». Такси рвануло вперед по речной улице, обгоняя лениво ползущие автомобили, потом свернуло на 35-ю авеню, пересекла ее и нырнула на узкую боковую улочку. «Хочешь срезать?» — поинтересовался детектив. «Да», — ответил водитель, даже не поворачиваясь. Его голос внезапно сел, превратившись в неразборчивое шипение. Между передними и задними сиденьями не было перегородки. Роллинс наклонился вперед, и дуло его пистолета уперлось в затылок водителя. «На углу повернешь направо и поедешь по тому адресу, который я тебе назвал», — мягко объявил он. «Думаешь, я не рассмотрел твою желтую харю? Ты профессиональный водитель, но водишь слишком осторожно. Если ты попытаешься врезаться во что-то, «Я нафарширую тебя свинцом, прежде чем машина развернется. Не дури! Ты не первый, кого я застаю врасплох!»
Водитель чуть повернул голову, чтобы в зеркальце заднего вида посмотреть на лицо своего пассажира. В свою очередь, сыщик увидел, что водитель от волнения чуть приоткрыл рот, и его кожа с медным отливом стала пепельной.
Скорее всего, ему отлично была известна репутация Роллинса. Зловещие обитатели восточного квартала считали его настоящим охотником за головами. «Джой был прав», — сквозь крепко стиснутые зубы пробормотал Роллинс. «Не знаю твоего имени, но я видел тебя у заведения Ян Хоу на улице Левант. А сегодня вечером ты сам предложил мне свои услуги. Не люблю таких трюков, желтопузая обезьяна. Поезжай, куда сказано, или сбрось газ и притормози. В любом случае, брось дурить и перестройся, чтобы поджидающие меня убийцы не смогли достать меня. Ты должен молиться, чтобы никто из твоих приятелей нас не увидел и не решил погеройствовать, потому что у этого револьвера очень легкий спуск, и собачка взведена. Умирая, я в любом случае успею нажать на курок».
Остальной путь они проделали в полной тишине, по крайней мере до того момента, как впереди показался Южный парк, темный, если не считать фонарей по периметру. Муниципалитет экономил на всем, включая и электричество.
«Сворачивай в парк», — приказал Роллинс, когда они поехали по улице мимо парка и далее к дому Джеймса Виллоуби. «Выключи фары и езжай вперед, пока я не прикажу остановиться. Не спеши, чтобы не врезаться в какое-нибудь дерево». «Стоп!»
Машина с выключенными фарами скользнула в густую рощу и остановилась. Роллинс запустил левую руку в карман и вытащил маленький фонарик и наручники. Вылезая из машины, он убрал дуло от затылка водителя, но пистолет не убрал так, чтобы тот хорошо видел его в свете фонарика.
«Вылезай!» — приказал детектив. «Двигайся медленно, без резких движений. Тебе придется остаться тут на какое-то время. Я не потащу тебя прямо сейчас в полицейский участок по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что я не хочу, чтобы твои приятели узнали, что я тебя раскусил. Надеюсь, ты никуда не сбежишь и дождешься моего возвращения. Так?»
Водитель, дернувшись, выбил фонарик из руки детектива, и вокруг воцарилась тьма. Роллинс сжал пальцы, словно тиски, на рукаве пальто своего противника и в тот же самый момент инстинктивно выставил перед собой руку с пистолетом, чтобы парировать последовавший удар. Нож с неприятным щелчком ударил в барабан его 45-го калибра, а Роллинс, подцепив ногу шофера под коленом, резко дернул. Противники рухнули, и ножик желтокожего скользнул по пальто детектива. Потом дуло револьвера детектива со всего маха обрушилось на бритый череп шофера, и тело того разом обмякло. Тяжело дыша, мокрый от пота, Роллинс подобрал фонарик и наручники, а потом надел последние на своего противника. Однако водитель вышел из игры, и Брокку Роллинсу не нужно было света, чтобы это определить. Удар о землю был таким сильным, что мог бы расколоть голову его противника, словно скорлупу яйца. Надев наручники, Роллинс связал желтокожего полосами ткани, оторвав их от его пальто, потом тем же образом связал ноги и запихнул тело на заднее сиденье такси. Потом, повернувшись, Роллинс быстрым шагом направился через окутанный тенями парк к восточной стороне, огороженной живой изгородью, за которой лежало поместье Джеймса Виллоуби. Он надеялся, что таким образом приобретет некий, пусть и незначительный, перевес. В то время как шофер должен был вести сыщика в ловушку, которую ему устроили где-то в городе, Роллинс, выскочив из сетей наблюдения, попробует кое-что разузнать. Поместье Джеймса Виллоуби граничило с востока с Южным парком. Только высокая живая изгородь отделяла его от поместья. Большой трехэтажный дом, несомненно огромный для холостяка, возвышался среди тщательно подрезанных деревьев и аккуратно подстриженных кустов. На двух нижних этажах горели окна, третий оставался темный.